Итак, убийцы призвания Божьего. Мы прочитали о том, что Люцифер первый торговал своим помазанием, да? Но он не потерял его от этого. Вы знаете, что помазание, как божественный дар, непреложен. Саул был помазан. Аминь. Царь Саул был помазан. После того, как Господь вместо него помазал Давида, он перестал быть помазанным. Многие, может быть, с этим не соглашались, но Давид говорит, подниму ли руку на помазанника Господня. Хотя Господь уже отверг его, помазание оставалось с ним. Дары и призвание Господне не приложены. Но вот призвание можно убить. Помазание нельзя убить, но призвание можно убить. Есть убийцы призвания Божьего, и их довольно много. И я думаю, главный из них это инфантилизм. Сегодня очень много в мире инфантильных мужчин. Что такое инфантилизм? Давайте разберемся. И почему эта проблема сегодня стоит в обществе? Инфантилизм – это привычка к тому, что ответственность за тебя несут другие. В конкретном случае, когда касается дела мужей, это их привычка думать так, что жена все решит за него. То есть это сложение из себя ответственности и перекладывание на другого. Поэтому призвание, как я уже сказал, это обостренное чувство ответственности перед Богом и собой. А инфантилизм это привычка к тому, что ответственность за тебя несут другие. И тогда выходит, что другие определяют, кто ты есть, как бы. Решают, кто ты и что для тебя хорошо. Интересно, что людей, которые подвержены этому, у них чувство непризванности очень развито. Люди инфантильные, они как бы не лишены вот этого чувства непризванности. И то они четко улавливают, что им не подходит. Что им не подходит. Это не мое. Слышали, да? Это не для меня. То есть, чуть-чуть попробовав, они тут же уже очень даже остро реагируют. И легко определяют, что им не подходит. Но вот то, что им подходит, для них это неверно. Другие убийцы призвания, которые их голоса заглушают призвание Божье, и голос призвания заглушается призывными криками, первое, удовольствие, второе, тщеславие, престиж и серебролюбие. Запишите. Первое – это удовольствие. Второе – тщеславие, престиж и серебролюбие. А также еще третье – удачливость. Удачливость. Давайте поочередно разберемся с этими врагами призвания. Их голоса порой не так легко различимы. Иногда их голоса очень похожи на голос призвания. Так, например, удовольствие и радость. Вы скажете, ну, разве дело, которое я совершаю, не должно быть мне в удовольствии и в радость? Так или нет? Но не всегда это так должно быть. Иногда то, что мы призваны делать, мы должны делать, даже если мы не получаем радость и удовольствие. Поэтому часто это как бы подстраивается. Что как бы у меня есть призвание, у меня есть дело, которое Бог мне верил. А удовольствие и радость, это как бы неотъемлемое приложение, свидетельство благословения. Дальше, слава, влиятельность и деньги. Слава, влиятельность и деньги. Всякое доброе дело приносит пользу, конечно же. Добро кому-то приносит. И призвание, которое... Есть призвание к делу, соответственно, оно имеет, как бы, дает чувство уникальности своей миссии. Слава же, влияние и деньги, кроме того, что для большинства из нас
это самостоятельные стимулы к действию. Они как бы являются знаками признания людьми успешности твоей миссии. Показатель нужности и важности твоего вклада. То есть как бы получается нераздельность, что у меня есть призвание и как бы признание людей в славу, влиятельность и благословение, которое нужно получить. Это как бы знаки, что я успешен в моем призвании. Поэтому у многих действительно призванных людей чувство призвания почти неразделимо со страстью что-то значить среди людей, с тягой признания. Это такая нераздельная связь подвига и славы. Мы подвижники, да? Подвигом добрым я подвязался. И как бы теперь должна слава быть. Но не всегда так. Иисус говорил о другом, что гнали меня, и вас будут гнать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Не всегда это сопровождается признанием. Аминь. Поэтому никогда не измеряйте степень вашего призвания вот этими вещами. Иногда это противоположно. Понимаете, о чем говорю, да? То есть не путайте эти голоса. Видите, почему сегодня служители торгуют помазанием? То есть это нужно им, чтобы самим себе доказать свою важность, свою нужность, что якобы... И сегодня призвание измеряется степенью благословения. О, Господь благословляет этого человека, я смотрю, он на крутой машине, у него большая церковь, у него там много народу. Наверное, вот это действительно Божий человек и Божье призвание. Не обязательно это так. Аминь. Вы помните, что Павел говорит, все оставили меня. Значит ли, что он отпал от призвания? Нет. Течение совершил. Веру сохранил. Аминь. Третье. Успех и удачливость. Успех и удачливость. Давайте с этими голосами разберемся. Удача объединяет. И то, что удается, дает как бы нам ощущение силы. Но то, что удается, может оказаться и тем, к чему мы не призваны. И это легко принять за таковое. Иногда удачу принимают за призвание. И то, что удается нам, может далеко увести на самом деле от призвания. Я часто сам на своем опыте хочу своим примером поделиться, что иногда были такие трудности в служении, такое давление приходило. И какие-то переживания, которые буквально все ломали внутри. И я постоянно подвергался, вот этот голос мне постоянно говорил. И это как бы, на память приходили слова, которые мне отец когда-то говорил. Когда я только покаялся, он пытался противостоять этому и говорит, у тебя дар, ты Богом назначенный специалист, таких как ты нету, в вопросе там протезирования зубов и так далее. Ты мог бы и так далее. Вот твой Божий дар. Вот тебе чем надо заниматься. И я постоянно подвергался этому, этим атакам, что может быть действительно я больше пользы принесу таким образом. Ведь намного сотни людей благодарят сегодня и так далее. И, может быть это и есть. Но голос Божий постоянно внутри моего сердца говорил, и поддерживал меня в том, что не всегда успешность, не всегда какие-то достижения есть признак того, что ты к этому, это твое призвание. Аминь. Понимаете, да? Напротив, здесь другой как бы тест, здесь другая как бы проба, и эта проба называется неудача. Когда ты движешься путем призвания своего, ты можешь на своем пути встретить неудачу. И это нормально. Аминь. Если ты призван, и ты твердо стоишь в своем призвании, то неудача и урок, они просто преобразуются в опыт. Аминь. И это нужно, нам нужно встречаться с неудачей, нам нужно встречаться с какими-то трудностями, и это должно преобразоваться, призвание преобразует это в урок и опыт. Если же ты только движим удачей, то малейшая трудность, сразу тебя остановит, и реакция будет отторжение от того, что ты делаешь. Слышишь? Да. Но когда ты призван Господом, тебя это не может остановить. И неудача иногда это проверка. Действительно ты призван или нет? Аминь. Раздоры. Еще один убийца призвания. Раздоры в нашей жизни. Скажи раздоры. Писание ясно говорит нам, что когда в нашей жизни есть раздоры, то иссякает наша духовная сила, иссякает наша молитва. Любая неудача в твоей христианской жизни вызвана недостатком молитвы. Аминь. Скажи, любая неудача вызвана недостатком молитвы. Когда у тебя в жизни есть раздор, твоя молитва угасает. Так это или нет? Давайте проверим по Писанию. В 1 Петра 3:7 написано. То есть раздоры могут быть разные. В семье, в служении, в отношениях с Богом, с ближними. Раздоры. 1 Петра 3:7 написано. Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. И дальше, дабы не было вам препятствия в молитве. Оказывается, разногласия в семье, раздор в семье, в служении, я говорю не только, в разных сферах. Это угасит дух молитвы. Слышите? Когда угасает молитва, приходит поражение, приходит неудача. Потому что молитва дает силу тому, что мы делаем. Когда мы молимся, промаливая то, к чему Бог нас призывает, мы аккумулируем силу. Молитва придает силу тому, что ты делаешь. Без молитвы нельзя победить. Аминь. И порой бывает очень трудно сохранить мир внутри себя. А мир это то, что мы должны постоянно хранить. Мир, я не имею в виду мир как система, я имею в виду состояние мира в твоем сердце. И мир это как раз отсутствие беспокойства, и отсутствие страха. Мир – это отсутствие страха и беспокойства. И Господь говорит, я даю вам мой мир. Я даю вам. Примите. Храните это. Храните свое сердце. Из него источник жизни. Если твое сердце нагружено какими-то ссорами, разногласиями, раздорами, угаснет молитва в твоей жизни. И все остальные последствия из этого. Поэтому Господь, Он дает завет мира. Есть в Библии такое понятие, как завет мира. Очень часто, если вы посмотрите симфонию, вы найдете в Библии часто это слово. Завет мира. Мой завет мира даю тебе, говорит Господь. И завет это как бы взаимное обязательство. Слышите? Завет это не просто ему какое-то благо. Это призывает нас к определенной ответственности. Бог говорит, да, я буду обеспечивать этот мир, я буду источником этого мира, но ты со своей стороны сделай все необходимое, чтобы не утратить, чтобы не омрачить этот мир. Аминь. И это завет между нами с Богом. Имейте мир со всеми людьми, да? Если ты настоящий воистину молитвенник, у тебя должен быть мир со всеми. Иначе ты не сможешь сильно молиться. Исаия 54 глава. 7 по 17 стих. Здесь именно об этом завете мира говорится. Исаия 54. Стихи 7 по 17. Аллилуйя. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя, говорит Господь. В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время. Но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. И все сыновья твои, 13 стих, будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. 15 стих. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. 17 стих. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. То есть Бог обеспечивает этот мир, и этот завет мира Он предлагает. Но завет предполагает, что мы свою часть исполняем. Мы храним этот мир внутри. И всякий раз, когда мы утрачиваем мир, последствия такие, что мы теряем молитву, во-первых. Теряя молитву, мы теряем силу. Утратив силу, мы терпим поражение. И терпя поражение, отпадаем от призвания, в конце концов. И знаете, такой вид отступничества, как отпадение от призвания, вовсе не означает, что ты из церкви уходишь. Ты при всем при этом остаешься в церкви, будучи отступником от своего призвания, которое Бог дал тебе. И сегодня собрание наполнено людьми, которых Бог призвал к определенной цели, но они отпали от своего призвания из-за каких-то вот этих процессов. И при всем том, что они остаются в церкви, остаются бесполезными, остаются неактивными в том, что Бог верил. Когда мы храним мир, то мы на самом деле закладываем основания для победы. А побеждающий наследует все. И нам, для того, чтобы хранить свое призвание, нужно научиться закрывать двери. Слышите? Если вы не позаботитесь о дверях, должны быть у каждого из вас двери и крепкие замки. Аминь. Чтобы все, что касается того, что Бог тебе верил, вы знаете, когда вы что-то дорогое у себя где-то дома держите, вы не держите это просто там где-то, не валяется у вас посреди комнаты. Вы прячете в укромное место. Если у вас есть сейф, вы закроете туда все. Аминь. Потому что это дорого стоит. Это не должно просто где-то валяться. Должно быть за крепким замком, закрыто от потенциальных каких-то кого-то, кто может посягнуть на это. Понимаете? То есть в этом мире масса вещей, которые посягают на твое призвание в Боге. И если ты не позаботишься о дверях в своей жизни, в Библии очень часто вы найдете что-то. Помнишь, зайди в комнату, закрой за собой дверь. Там еще что-то делаешь, закрой за собой дверь. То есть закрой дверь. Отделись от всего, что может вторгаться. Когда речь идет о призвании. Аминь. Я хочу пример привести женщины, хотя она язычница, сунамитянка. Сунамитянка. Четвертая книга царств. Четвертая глава. Давайте найдем вместе. Четвертая книга царств. Эта женщина, несмотря на давление обстоятельств, сохранила мир в своем сердце. Казалось бы, в таких обстоятельствах, что, ну как, какой тут мир? Тут надо, не знаю, что там, волосы, может быть, рвать на голове, кричать, бегать, искать помощи, потому что сын умер. Четвертое царство, четвертая глава. Четвертая книга, царств, четвертая глава. Давайте прочитаем с 21 стиха. Предыстория такая. Женщина была, жила с мужем, не было детей. И пророк Елисей, проходя часто мимо, и она поняла, что этот человек Божий, сказала своему мужу, давай сделаем для него место, где бы он мог остановиться у нас, погостить. Сделаем ему кровать, сделаем ему отдельную комнату. И они пригласили пророка. И он остановился у них и раз, и другой, и классно, они так его принимают, Елисей. И он в конце концов говорит, что мне для вас сделать? Позвал ее и говорит, что мне сделать для вас? Может быть, с царем поговорить за вас, или там, с князем вашим местным. Посмотрите, Елисей, он был вхож в правительство. Он говорит, может быть, надо там замолвить словечко. И его слуга Гиезий говорит, подсказывает, что да, детей у них нету. И он говорит, ну-ка пригласи ее. И Гиези позвал эту самаритянку. И пророк говорит, через год я приду к тебе, и у тебя будет сын. И так и получилось. Она забеременела, родила сына, и вот сын подрос уже, он уже выходит отцу помогать на поле. И в один из таких дней, жаркий, наверное, день был, он вышел на поле к отцу, и заболела сильно голова, может быть, солнечный удар. И он подошел к отцу и говорит: голова моя, голова моя. И отец его схватил на руки и быстро отнес к матери, и он остаток дня на руках у нее пролежал и умер. Умер у нее на руках. Горе. Драгоценный ребенок. Не было детей. Наконец, по слову пророка, Бог благословил и дал им ребенка. И вот он умер. И смотрите. Сохранить мир в такую ситуацию. Давайте прочитаем. И пошла она и положила его на постели человека Божьего. То есть в той комнате, где человек Божий оставался, она принесла мертвого ребенка, положила там. И заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли мне. Она даже мужу не сказала, что ребенок умер. Представляете? И сказала: пришли ко мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божьему и возвращу. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие, не суббота. Она сказала: хорошо, все хорошо. Все хорошо, не переживай. Знаете, сказать в такой ситуации все хорошо, не так просто. Иногда бывает, что нас сжало со всех сторон. Все плохо, нам хочется сказать. Все плохо. Но завет мира, понимаете? Завет мира. Нет. Я не позволю этому захватить меня внутри. Я сохраню спокойствие в моем духе. Все хорошо. Господь знает. Слышите? Я оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. Я отправилась и, прибыв к человеку Божьему, на горе Кармел. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та сынамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок? Она сказала: здорово. Неудивительно ли? Тут бы, конечно. Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его. И пошел Гиезий, чтобы отвезти ее. Ну хорошо же все. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывая меня? И сказал он Гиезию: опояшь? То есть он сразу догадался. Сразу откровение пришло. Она только намекнула. И сказал Гиезию: опояшь средства твои, возьми жезл мой в руку твою и пойди. И если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай. Смотри, когда ты получаешь призвание, пророк своего слугу, от лица Божьего призывает идти туда с сынамитянкой в ее дом, с жезлом, и возложить жезл на лицо. И при этом говорит, если на современный язык привести: будут звонить, не отвечай, и сам никому не звони. Закрой дверь. Ты находишься в стадии призвания. Поэтому закройся от всего, что тебя может встретить на пути к исполнению цели. И говорит: и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за ней. Что-то ей в сердце подсказало, что Гиезий с этим призванием не справится. Вот такой он был слуга, вы помните. Закончилось все проказы, когда он захотел денег продать. Не свое даже помазание, а своего шефа. Елисей исцелил, значит, не Имана, а Гиезий захотел денежку получить. Как это он его отпустил? Бесплатно. Вот. И смотрите. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой. И помолился Господу. И поднялся. И лег над ребенком и положил уста свои к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. И встал, и пошел по горнице, взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, открыл ребенок глаза свои, и позвал он Гиезия, и сказал: «Позови эту самаритянку». И тот позвал. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. То есть, смотрите, призвание, оно требует отделиться от всего, что может вторгаться в этот момент. Это очень важный момент. Я сегодня говорю о дверях. Проверь, что твоя дверь на петлях висит, что крепкий замок. И все, что касается дела Божьего, постарайся и проверь, что дверь закрыта для всего другого. И будет успех. Еще один убийца призвания – это благие намерения. Благие намерения. Народная мудрость говорит, что благими намерениями выстилается дорога куда? В ад. Почему это так? Потому что недостаточно иметь благое намерение. Доброе намерение – это еще не доброе дело, да? Иногда до дела не доходит. Намерение есть, а вот сделать, Павел говорит, не могу. Доброе, которое хочу сделать, намерение, не делаю. А злое – я не хочу, а получается. Поэтому надо от благих намерений переходить к действиям. Нет человека, у которого не было бы благих намерений или добрых идей. Ну, надо маме позвонить, надо вот пообщаться с семьей, там, с детьми, там, то другое. Наладить отношения с кем-то. То есть ты об этом думаешь, у тебя благое намерение. И как бы этого и все. Но не воплощается в действие. Часто мы ждем удобного времени. Ну, Господь меня призвал. Сейчас мне некогда, вот выйду на пенсию. На пенсию выйду, времени будет, вот. Или там, когда почувствую себя получше. Вот я сейчас немножко прихварываю, вот выздоровею, или там более уверенно себя почувствую, тогда. Вот сейчас я не готов, не готов. Я жду времени. Буду ожидать благоприятного времени. А Господь хочет, чтобы ты сегодня действовал. Аминь. Аминь. Сегодня, сейчас. Чтобы ты свои благие намерения не осуществил, притворил в дела. Галатам 6.9. Делая добро, да не унывай, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, что здесь имеет в виду Павел? То есть, не намереваясь делать добро, буквально делая его, ты пожнешь благо в своей жизни, если не ослабеешь. Не просто намереваясь, а делая. Намерение ничего не меняет в нашей жизни. Ты можешь иметь 1000 добрых намерений, оно ничего не изменит. Благие намерения ничего не совершают в нашей жизни. Хочу сказать доброе слово, а не говорю. Хочу помолиться, а не молюсь. Хочу засвидетельствовать, а не свидетельствую. То есть, и что меняется? Ничего не меняется от того, что ты хочешь. Всегда что-то мешает. И выходит, что мы с Богом начинаем торговаться по этому поводу. Бог дает желание. Вот если ты желаешь молиться, а не молишься, то у тебя конфликт с Богом, потому что Бог дает желание, а Бог дает желание всегда по мере сил твоей. То есть Он не просит тебя сделать что-то, ну, на что у тебя не хватит ни сил, ни ресурсов. Но, давая тебе желание, Бог вполне посильный труд тебе дает. И когда ты не делаешь то, что Бог тебе дал, как желание к действию. Значит, ты с ним торгуешься. Значит, ты откладываешь и не исполняешь. Другой момент, что надо научиться все доводить до конца. Скажи, доводить до конца. Любое свое начинание. Есть люди, которые многие вещи начинают делать. И ничего не доводят до конца. Я сам такой. Я не выгораживаю себя нисколько. Я за многие вещи хватаюсь. То есть я пытаюсь приучать себя к этому. Доводить до конца. Помните, Иисус сказал Марфе, одно лишь нужно. Аминь. Скажи, одно.
Одно.
Вот в данный момент конкретно, чем бы ты ни занимался, тебе нужно одно. И когда ты это одно сделал, тогда делай другое. Аминь. И после этого третье. Но в каждой конкретной ситуации, пусть у тебя будет одно дело, посвяти себя этому и доведи его до конца. Если ты будешь всегда так делать, будешь успешен. Если же просто будешь весь раздираем своими намерениями, превращать свою жизнь в кучу намерений, бросать на полдороги что-то, в конце концов, все это рухнет. Еще какие враги у и убийцы помазания? Комфорт и благополучие. Комфорт и благополучие. Напиши себе. Комфорт и благополучие. Убийца призвания. Давайте посмотрим на историю Израиля, израильского народа. Очень яркая картина. И не случайно эта история пред нами в Библии, чтобы мы научились. Мы ничем не отличаемся от них. Мы из той же плоти и крови, и та же падшая природа в нашей телесной сфере. И эта падшая природа в нас, она жаждет комфорта, жаждет благополучие, жаждет удовольствия. И что мы видим в истории Израиля? Одна и та же повторяющаяся ситуация. То есть Божий народ, общение с Богом, уникальный, призванный народ. Ну вот, в их жизни наступает благополучие. И что? И они отпадают от Бога. Казалось бы, Бог благословил народ, Бог дал им покой, мир со всех сторон, никто их не беспокоит. Вот. Как только налаживается жизнь, так они уходят с путей Господней. То начинают каким-то иным богам поклоняться, то нарушают, начинают заповеди. Вот. И выходит что? Что комфорт и благополучие не полезно, что ли? Но сам по себе комфорт, ничего плохого нет в этом. Аминь. Ничего плохого нет иметь комфорт. Но то, как мы относимся, то, как мы, как это располагает наше сердце. Итак, вот евреи отпадали от Господа, потом, когда лишались всех благ, ну там разные ситуации, попадали в плен, голод приходил. Другие неприятности в их жизни случались, Господь допускал. Каялись, смирялись и возвращались к Богу. И как бы опять Господь их начинал благословлять, опять они чувствуют нормально, жизнь налаживается, и опять от Бога отступали. И часто случается так, что именно дискомфорт удерживает нас в хорошей духовной форме. Слышите? Дискомфорт помогает нам быть в хорошей форме. Но какой комфорт у спортсмена, который постоянно свое тело там изнуряет тренировками, чтобы получить награду? Там нету никакой речи о комфорте. Это работа, это труд. Помните, Моисей говорит, лучшее время человека, дней жизни человека – лет 70, при большей крепости 80. И лучшее их время – труд и болезнь. Оказывается, в этом состоянии человек духовно стремится. А когда ему хорошо, ничего не надо, ничего уже не радует его, все уже пресыщен, все нормально. И начинается деградация, растление, и просто человек разлагается. Поэтому, ну, не полезно нам это. Когда человек в недостатке старается, служит Богу, стремится, как только жизнь налаживается, становится лучше, спокойней, человек отдаляется от Бога, отдаляется от церкви. Часто так бывает, что вот те благословения, которые мы, ну как бы, мы за них даже молимся иногда, Господь благослови меня в этом. И часто благословение становится проклятием. Вот такая странность, такой парадокс, да? Проблема в том, что как это влияет на твою жизнь и на твои отношения с Богом. Ну, допустим, ты просишь у Бога что-то. Господь тебе дал. Как это влияет в дальнейшем на твою жизнь, на твое отношение с Богом и с людьми, то, что ты получил? Примеров тому много, братья и сестры. Допустим, смотришь, сестра в церкви или брат, ну, не женится, сестра там не может выйти замуж. Служат в церкви, все классно. Как только это благословение пришло в их жизнь, смотришь, что-то не видать. Не видно и не слышно в церкви. Не было образования, церковь была домом родным. Как только поступил на первый курс, стал учиться, сразу масса претензий ко всем и так далее. Не было бизнеса, активный был служитель, появился бизнес, больше не до служения. Болен был, искал Господа, получил исцеление и куда-то пропал. Видели вы такие вещи? Так кто определил, что это благословение вообще? Если это благословение тебя уводит от Бога, то никакое это не благословение. Проклятие. И так вот и случается, что жизнь большинства христиан похожа на судьбу еврейского народа. Такие горки, то вверх, то вниз. Получается, что в достатке, в изобилии, в комфорте сложно сохранить свое сердце в правильном положении. Сложно двигаться в исполнении своего призвания. Оказывается, благополучие может ослеплять. Комфорт может усыплять бдительность. Убивать помазание. Призвание. Убивать призвание. Вспомните богатого юношу, который подошел к Иисусу именно в состоянии комфорта. У него все было. Да? Богатый юноша. Ничего не нуждался. Все классно. Вот. Но при этом он старался Богу угождать, исполнять заповеди, о чем он, собственно, Иисусу и докладывает. Что с юных лет он сохранил, значит, себя и исполнял эти заповеди. Он имел все и мог позволить себе все, что пожелает. Что Иисус сказал ему на это? Что лучше для него будет, что лишиться этого богатства, лишиться этого комфорта. Это благословение было. Аминь. Это было благословение, а не то, что он имел. Иди, говорит, продай все, что имеешь, и раздай нищим, иди со мной, и будешь иметь настоящее благословение. Сокровище на небесах. Будешь иметь настоящее благословение. И избавься от того, к чему стремится твоя душа. И тогда откроются глаза, и сердце станет способным воспринимать то, что Господь будет говорить. И написано, что юноша опечалился. Он не смог отказаться от комфорта ради исполнения призвания. В другом случае, Луки 12 глава, мы читаем, Луки 12 глава, с 16 по 23 стих. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. То есть перспектива открывается, урожай, удача засветилась на горизонте. Что делать? Вот сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Нет бы там с нуждающимися поделиться. Ну, получился у тебя избыток, ну, послужи этим людям. Нет, я аккумулирую у себя это все. Я создам себе условия, при которых я смогу спокойно и мирно служить Богу и не думать ни о чем. у меня будет запас. Вы знаете, как много таких людей, христиан, которые пирамиды какие-то влазили, кинулись туда, и пасторы все, значит, лидеры. Значит, первый уровень пастор, там следующий уровень, там другие. Уровень миллионеров, там миллиардеров, потом миллионеров, вот там, то есть все. Вот так вот. И они так думали, мы вот в этой пирамиде получим сейчас огромный прибыль. Я поеду в Африку миссионером, я поеду туда миссионером. Где они, эти миссионеры? Приехали. Короче, в бегах они, вот где они, не на миссии, в бегах. Долги не могут свои вернуть. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеют. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и для тела, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Дорогие, если сегодня ночью вашу душу заберут, где будет ваше призвание? Будет ли оно с вами? Есть желание у людей однажды нажить столько, достичь такого состояния, чтобы можно было не беспокоиться. Это и есть состояние комфорта. Нам кажется, что именно имея все эти составляющие, только тогда мы состоимся как служители, начнем на самом деле активно Богу служить. Однако чаще всего случается как раз наоборот. Наоборот. Человек ломает, то ломает старые житницы, то строит новые, а для служения, осуществления призвания так и не находится времени. Есть масса библейских примеров исполнения призвания. Примеры, которыми нам нужно впечатляться. И всегда исполнение призвания связано с тем, что человек отказывается от комфортной зоны. Вспомните Авраама, да? Бог призвал его. Призвание Авраама. Выйди из дома родства твоего, иди в пустыню куда-то, иди куда, не знаю куда. Куда я тебя поведу? Бог даже не говорит, конечно, цель ему сразу. А просто следуй, я буду тебя вести и проведу тебя в обетованную землю. А что за земля? А как там? А какие там занятия? А чем я там могу заниматься? Какой я там бизнес могу открыть? Ничего этого Бог не говорит. Иди. Выйди, оставь твое привычное, там, где тебе легко и просто. И двинься в моем призвании. Авраам послушался Бога, и вера ему вменилась в праведность. Павел, который столько в своей жизни претерпел, но был верен призванию до конца. Ничему не позволил остановить. Но смотрите, не было бы Авраама, если бы не было Сары. Аминь. Вы согласны? Сара есть тут? Ни одной руки не вижу. Не случайно. Соломон говорит, я 1000 перебрал, ни одной не нашел. Это редкость. Такие люди, как Сара, редкость. Сестра, что так смотрите? Обижена. Ну, становитесь сарами, которая может поддержать, которая мужа своего называла господином. И была ему поддержкой, опорой во всех этих трудностях. Она не жаловалась, она там не говорила, так, ну куда ты меня вывела? Там мне классно было, все там, а теперь... У Павла, Павел как бы имел другую ситуацию. У него был дар безбрачия, вы знаете, да, он об этом говорит, что я мог бы, как другие апостолы, иметь жену, спутницу, помощницу. Вот, не апостол ли я, не свободен ли я. Вот. Но Бог его таким образом призвал. Но, несмотря на это, в жизни Павла тоже должны были быть люди, которые могли бы его ободрять в его призвании. Аминь. Потрясающий пример в Новом Завете такой женщины, которую можно поставить рядом с Сарой. То есть это не фантазия, значит это реальность. Реально могут быть такие женщины, такие верные служители. И Павел такой говорит. Я хочу вам поделиться с вами, сестры, чисто вот исключительно для вас. Это место хочу огласить. Это послание к Римлянам, последняя глава. И это удивительно. 16 глава к Римлянам, 1 стих. Представляю вам Фиву, так ее звали. Фива. Смотрите, он здесь перечисляет в этой главе многих своих сотрудников церкви к Римлянам, послание, и он говорит, приветствуйте того-то, того-то. И в этом списке много женщин вы найдете. Но первым стихом и на первом месте стоит именно Фива. И именно она отнесла это послание к Римлянам. Она доставила в Рим, поэтому она первой строкой идет. Но это не все, что она значила в служении даже Павла и других служителей церкви. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви. Это единственная женщина, которая называется диакониса. Нигде по отношению к женщине вы не найдете. Вы нигде в Библии не найдете женщину-пастора. Вы нигде в Библии не найдете женщину-епископа. Вы нигде в Библии не найдете женщину, которая служила бы в пятигранном служении. Апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист. И не найдете вы подтверждения в Писании этого. Не найдете. Пора вернуться к Слову Божьему. Но вот диакониса есть. Она одна, названа диаконисой. Нигде в Писании ты не прочитаешь, что епископица должна быть женой одного мужа. И так далее. Там как епископ характеризуется, да? И знаете, многие говорят, ну, так нельзя говорить. Во Христе мы все одинаково. Нет мужеского женского пола. Вот. Но где основания Библии, Писания? Ну как же, смотри, успешное служение, успешная церковь. И это классно, это классно. Это не показатель. Как бы ни было это прекрасно и хорошо, этого нет в Писании. И это отклонение от нормы, библейских норм. И вот мы считаем, во-первых, Фива, имя ее, означает луна. Другой перевод говорит ясная, светлая. Ясная, светлая. Что делает луна? Луна отражает свет, да? Она не имеет свой собственный свет, она отражает. Церковь, она тоже как бы в основании подножия луна. Иисус сравнивается с солнцем. Она лишь отражает свет Христов. И настолько отражает его, что еще ее имя значит ясное и светлое. Дальше второй стих, что говорится, Павел здесь пишет, послание. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, и в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим, и мне самому. Она была помощницей мне, многим и мне самому. Вот есть слово помощница. Я посмотрел в симфонии, посмотрел на греческом языке этот текст и просто был поражен. Во-первых, совершенно не соответствует это слово. Если вы посмотрите сами по номерам Стронга, во-первых, увидите, что в этом стихе одно слово полностью опущено, а вот то, что помощница, оно неправильно переведено. Вообще неправильно. И это даже очевидным станет для вас, когда я сейчас скажу. Потому что это слово, оно у всех на устах. Это медицинский термин, который широко используется в медицине. Поэтому вам он знаком. И его значение вы ни с чем другим не спутаете. Во-первых, там опущено слово «сущее». Переводчикам показалось, ну как это, они что-то сущие. Бог сущий, Яхве. Егова. А тут она сущая. Но сущее значение, она является диаконисой церкви кенхерейской. И слово помощница, если вы откроете греческую симфонию Стронга и посмотрите, там написано «возможно помощница». И как-то странно. Что это за «возможно»? Это какое-то неизвестное слово в греческом языке, что написали «возможно помощница». Обычно, если пишут значение слова, там несколько слов, которые характеризуют его со всеми оттенками. А здесь вообще «возможно помощница». В другом переводе я посмотрел, там написано Предстательница. Предстательница. Это близко к Иисусу. Потому что слово греческое, которое приведено у нас, помощница, стоит простатус. Вам известно значение слова? Я понимаю переводчиков, которые не захотели такое слово в богодухновенном тексте использовать. И причем второго слова такого нигде не встретите. Это слово однажды только в Новом Завете в греческом тексте употребляется в этом месте. Простатус. Что такое простатус? Это сила мужчины. Предстательница переводится, потому что простатус по-другому можно сказать предстательная железа. Это то, в чем сила мужчины. Да? Это то, что возбуждает его, то, что дает ему силу к продолжению рода. Поэтому ее функция в церкви была, не поймите грубо и превратно то, что я говорю, но она в духовном плане была, как если была, как предстательная железа в теле мужчины, то есть вдохновляя и подталкивая людей, братьев, и самого даже Павла к свершению подвигов, то, о чем он говорит, что она мне самому была побуждением во многих действиях. Понимаете, да? Вот в этом ее было служение. И особенным образом ее здесь отмечает и почитает Павел. То есть, друзья, нам нужно вернуться к слову, пока не поздно, в том, что касается нашего звания, нашего призвания, исполнения цели, которую Бог обозначил для нас. Может быть, кому-то нужен петух, чтобы прокричал, как для Петра, да? Вот. Если кому-то нужен петух, чтобы опомниться и понять, что ты отпал, отступил от призвания, то, Боже, пошли нам побольше петухов. Задай себе вопрос. То, что ты делаешь сегодня, сейчас, это действительно то, к чему тебя призвал Господь? Задай себе самому вопрос. Может быть, если ты хочешь об этом горько поплакать, как Петр, когда понял, что он если есть у тебя это желание в сердце плакать о своем состоянии и просить у Бога милости, то сделай это. Во имя Иисуса Христа. Давайте встанем. Просто склонись пред Господом. Излей свое сердце и скажи: Господь, я нуждаюсь в Твоей милости. Я нуждаюсь в Твоем руководстве. Верни меня на путь, который Ты мне указал в начале. Когда я отступаю, когда я сворачиваю с пути призвания, возбуди дух во мне, Господь. Возбуди во мне это желание и дай мне силу. Просто от своих благих намерений, которые я уже год за годом откладываю и никак не могу осуществить. Дай мне силу исполнить это. Сейчас, Господь, не завтра. Не дай мне откладывать, Господь. Не дай мне попадать в эти обманы. Я хочу исполнить волю Твою. Я хочу дорожить призванием, которое у меня от Тебя. Помоги мне, Господь, быть тем, кем Ты призвал меня быть. Я хочу сейчас, Господь, принять ответственность, потому что призвание – это ответственность за то, кто мы есть во Христе Иисусе. Господь, я оставил это место мира и покоя у Твоих ног, поэтому верни мне, Господь, этот мир, Твой мир, который я утратил, подвергаясь многим беспокойствам и страхам и натиску врага. Боже, не дай ничему, чтобы это сбило меня с пути. следование за Тобой. Господь, помоги мне. Аллилуйя. Мы не станем отвергать себя, мы не станем уподобляться народу израильскому, который как только все приходило в норму, они забывали о том, что Ты, Господь, совершал для них, что Ты, как отец дитя, нес их на руках через все их обстоятельства жизни и трудности и ввел их в обетованную землю, где течет молоко и мед. Мы не против благосостояния, не против комфорта, но пусть это не станет идолом для нас, пусть это не станет для нас кумиром, пусть это не станет для нас целью, ибо это лишь приложение. Писание говорит, ищите Царство Божие и правду Его, это все приложится, это не главное. Господь, Ты главное в нашей жизни, Ты Спаситель, Ты Господь наш. Мы хотим быть верными Твоему званию и призванию для нас. Во имя Иисуса Христа мы благословляем друг друга. Благословляем друг друга. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто сейчас возложи свою руку на того, кто рядом с тобой, помолись. Давайте вместе согласимся в молитве за то, чтобы нам состояться как служителям. Господь, Ты знаешь, в чем наши трудности. Ты знаешь, через что мы проходим. Ты знаешь, в чем мы нуждаемся, каждый конкретно, Господь. И Ты знаешь те вызовы жизни, с которыми мы сталкиваемся. Ты знаешь, Боже, где мы падаем, где мы притыкаемся. Ты знаешь, Господь, все препятствия, которые встают на нашем пути. И мы лишь просим Твоей силы. Мы не будем пытаться своей собственной силой с этим разобраться. Мы не будем пытаться в чем-то другом найти для себя утешение, успокоение. Но только когда мы идем путем жизни, только когда мы стоим твердой ногой на пути, узком пути, который Ты для нас уготовил, Господь, для каждого, как уникального, как драгоценного служителя в Твоем собрании, в Твоем теле, Господь. Пусть каждый войдет и исполнит это призвание. Господь, избавь нас от этого инфантильного духа, который побуждает нас перекладывать на других ответственность, перекладывать на других служителей исполнение того, в чем, что должны мы сами сделать. Помоги нам, Господь, быть теми, кем Ты нас видишь, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим. Отец, Отец, дай силу, дай нам заново пережить, как некогда Петр заново услышал этот призыв, когда Господь сказал, любишь ли ты меня? Наслаждаешься ли ты только мною? Живешь ли для меня? Являюсь ли я для тебя всем? И он лишь мог сказать, я твой друг, я твой друг, я твой друг. А Господь говорил о большем степени посвящения. И когда он так и не смог перешагнуть через свою неудачу, может быть неудача в твоей жизни, Господь, дай силу перешагнуть через эту неудачу. Когда ты в призвании, то Господь обратит твои неудачи в опыт, в уроки жизни, которые дадут тебе силу и способность других укреплять. Как Господь Петру сказал, что ты некогда обратившись, и другим сможешь помочь. Аллилуйя! Господь, обрати это во благо, обрати это в опыт, чтобы мы снова, натыкаясь на этот камень преткновения, не упали, не расшиблись. Господь, во имя Иисуса Христа. Иисус сказал, Он дал этот рецепт Петру. Он говорит, заботься о моих овцах, паси их, будь эффективным в служении, делай, не заботься о себе, не смотри на то, как ты сегодня выглядишь, не смотри на тот урон, который сегодня у тебя есть, на ту неудачу, которая у тебя сегодня, не смотри на свои слабости, которые сегодня тебя сопутствуют. Взирай на Господа, укрепись верою, Он есть начальник и совершитель веры. Взирай на Него и будь подобен Ему во всем. Имей те же чувствования, какие у Господа. Делай те же дела, которые Иисус сказал. Ты не только эти дела, но и больше сих сотворишь. Аллилуйя! Аллилуйя! Даруй, Господь, нам перейти от намерений к делам. Боже, Ты ожидаешь эти дела, и никто за нас другой не сделает этого. И мы видим ситуацию сегодня в стране из-за того, что церковь не занимает должную позицию. Из-за того, что люди, которых ты спас, избавил, омыл своей кровью, остаются бездейственными под давлением обстоятельств, бытовыми вопросами, какие-то ничего не значащие вещи, что мешает. Удали это, Господь, все, мы просим во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, помоги нам. Аллилуйя. Бог есть Бог надежды. Он дает новый шанс. Он всегда готов тебе этот шанс предоставить. Знай, что Господь никогда не разочарован в тебе. И если Господь тебя к чему-то призвал, Он тебя не смещает с этого. Он помазал тебя на это дело. Даже Люцифер не потерял свое помазание. Даже Саул не утратил свое помазание. Я не сравниваю тебя с ними. Но я лишь говорю о том, что Бог милостив и благ, и Он дает тебе шанс и возможность стать тем, кем Он тебя в вечности увидел. Не пропусти, не потеряй себя самого. Сегодня полно мира людей, которые даже не знают, кто они. Мужчина он или женщина, или еще кто-то он еще. И даже никто не понимает. Люди запутались совершенно, потому что упустили то, что Господь для них имеет. Прими свое сердце. Тебе открыто, тебе известно. Господь тебе сказал, ты знаешь, кто ты во Христе. Ты знаешь цель, для которой тебя Господь призвал. Ты знаешь это. Не говори, что ты не знаешь. Не говори, что ты не знал. Аллилуйя, аллилуйя. Господь благослови каждого на этом месте. Укрепи сердце своей благодатью. Просто дай еще раз пережить любовь твою, вечную, непрестающую, силу твоей любви и принятия. Ты принимаешь каждого, ты никого не оттолкнул, ты никого, Господь, не предал, ты никого не сместил. Это люди так делают, но Господь так не поступает. Он ждет тебя, Он говорит, смотри, откуда ты упал, вернись, встань, откуда ты свалился, и делай прежние дела. И Господь говорит, я даже не вспомню. Сам факт моего прощения тебя я даже не вспомню. Как будто ничего этого не было. Я даю тебе этот шанс снова. Не теряй себя опять. Не потеряйся. Не утони в этой пучине, которая пытается тебя поглотить. Что все, что пытается убить твое призвание, скажи этому нет. Закрой дверь наглухо. Не пускай этой близко к себе. Во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. И да укрепит тебя, да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Прими мир Божий, изгони всякий страх, изгони от себя всякое смущение и беспокойство. Его мир, когда ты имеешь мир в своем сердце, у тебя сильная духовная жизнь. Ты можешь, ты молитвенник, ты пробиваешься, ты постоянно испытываешь это побуждение в своем духе, и ничто тебя не может остановить. Аллилуйя. Будь человеком мира, будь человеком мира. Цари будут пасовать перед тобою. Цари будут опускать свои глаза перед тобой, когда встретятся с твоим ясным взглядом, потому что Иисус будет смотреть через тебя. Аллилуйя. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава тому, кто простил нам все грехи наши! Слава тому, кто своей кровью очистил, омыл нашу жизнь! Слава тому, кто не предает тебя, кто по-прежнему верит в тебя! Иисус по-прежнему верит в тебя! Будь мужем по сердцу Господа! Будь женой по сердцу Господа! Будь как Фила, как Сара! Будь как Авраам, как Павел! Во имя Иисуса Христа! Исполни призвание! В этом смысл всей твоей жизни. И ни в чем другом. Ни в чем другом. Ни в чем другом. Ни в чем другом. Аллилуйя. Аминь. 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 Слава да будет Богу. Слава да будет Иисусу Христу. Сыну Божьему, Спасителю мира. Ему вся слава, честь и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя.